за весь мой опыт предпринимательства, который достаточно большой, самый, наверное, главный вывод, который я сделала, это ничего нельзя покрыть с какими-то юридическими моментами. Очень важно, с кем ты что-то делаешь. То есть с кем даже иногда важнее, чем что, потому что с правильными людьми ты будешь делать правильные вещи.
Всем привет! Меня зовут Виталик, я являюсь основателем Adaptee.
Всем привет! Это Наташа, CEO Wolves, приложение для тренировки собак. Сегодня мы встретились с Таней Парфенюк, прекрасной CEO и кофаундером фитнес-приложения Zinc. Мы поговорим о том, как придумать и запустить AI-стартап до того, как это стало мейнстримом. О том, как устроена внутренняя кухня одного из самых успешных стартапов Пальты. И о том, какие еще проекты можно придумать в ниже Health and Fitness.
Если вы слушаете нас первый раз, то в этом подкасте мы рассказываем про монетизацию мобильных приложений. Мы рассказываем истории разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Подкаст создается при поддержке сервиса Adaptee. Мы помогаем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-тестов Paywall, предикты и Paywall Builder. А еще мы запустили новый проект, который называется FunnelFox. С этим инструментом можно запустить веб-то-эп или веб-воронку для вашего приложения и подключить платежку за пару часов без какого-либо программирования. И все подписки будут синхронизироваться через Adaptee. Поэтому с нами компании значительно ускоряют и удешевляют эксперименты, и быстрее находят прибыльность или масштабируют ее. Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием и лайком на платформе и расскажите про него. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев и их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя. Например, себя. Поехали!
Привет, Тань!
Таня, привет.
Привет.
Расскажи, что такое Zinc сегодня?
Zinc — это компания, это бизнес, это продукт. Мы занимаемся тем, что делаем цифровую копию персонального тренера. Называем мы это все AI Personal Trainer или AI-ассистент, который помогает тебе достигать твоих фитнес-целей и целей здоровья.
Чем это отличается от других приложений?
Других приложений в фитнесе? Ну, смотри, у меня здесь позиция примерно такая, что рынок огромный, и он как большой-большой океан. Места здесь хватит всем. Как бы, по сути, за очень-очень долгие годы не сильно поменялись желания и ожидания людей. То есть люди по-прежнему хотят накачать мышцы, люди хотят похудеть, люди хотят стать здоровее. Где-то бывают какие-то тренды, где-то меняются цели, но, тем не менее, задача осталась одна и та же. Вот как решать эту задачу? У людей есть огромный выбор. Они могут пойти в спортивный зал, они могут сесть на диету, они могут ограничить себя при помощи различных методологий, могут выбрать пилатес, могут выбрать танцы. Кажется, что здесь достаточно большое количество предложений, и наше место просто здесь — это вот супер-гипер-персонализированный подход, опыт, который сравним с опытом тренировок с хорошим тренером. То есть что мы предлагаем и продаем как конкурентное преимущество — это то, что продукт подстраивается под тебя, такой Spotify для фитнеса. Чем больше продукт знает о тебе, тем более точные предсказания программы, тренировки наши алгоритмы тебе предлагают. То есть мы учитываем сейчас на данный момент больше 100 различных параметров. Исторические, контекстные, образ жизни. Будем стараться еще больше, плюс еще больше предложений предлагать внутри. То есть наше основное преимущество — это то, что этот продукт, он является частью тебя. И цель, которую мы хотим достигнуть, это сделать такого фитнес-тренера, который знает меня, тебя, Наташу, лучше, чем вы знаете сами себя.
Да, опасная какая-то история получается.
Да не бойся.
Мы тебя вылечим и меня вылечим. Кто вообще был идейным вдохновителем Zinc и как это все начиналось? Кто придумал, что будет AI-фитнес-тренер?
Это было очень давно. В 2020 году мы созвонились с Юрой Гурским, с которым мы знакомы с 2009 года. И Юра рассказал про свое видение рынка фитнеса. Юра известен тем, что он запускал огромную платформу Sport.com и Yoga.com еще в 2012-2013, мне кажется, где-то в этих годах, может, даже чуть раньше, да, появились первые айфоны. И мой опыт тоже очень сильно связан с фитнесом. Последние, наверное, 9 лет я занимаюсь только health and fitness продуктами, приложениями, офлайн, онлайн. Ну вот как-то здесь так все сошлось. Мы побрейнстормили и поняли, что с 1975 года, условно, когда появились первые DVD-диски, ничего объективно не поменялось. То есть основные проблемы в фитнесе, они так и остались. Это высокий switching cost. Люди очень быстро переключаются между продуктами. Это огромный рынок с очень низким порогом входа. Я имею в виду для клиента. То есть есть большое количество предложений, можно выбирать на любой вкус, в любой ценовой категории. Но ретеншена, удержания и хороших результатов эти продукты, к сожалению, до сих пор не дают. То есть весь бизнес построен скорее на первой сессии, на первом опыте, на первой конверсии, чем на каких-то долгосрочных отношениях. Юра очень технологический инвестор, и здесь, наверное, сошлось мое желание сделать что-то в области AI-ассистентов, чат-ботов, мы начинали с чат-ботов, и его видение того, что действительно может создать какой-то дизрапт на рынке фитнеса, то есть что-то, что люди давно хотели, но где-то не могли себе позволить. У фитнеса, я не знаю, очень высокий, на данный момент сделать мобильное приложение в фитнесе, очень высокий порог входа. То есть из того, что я слышу в интервью от коллег, из того, что по моему личному опыту, чтобы запустить что-то просто, мобильное приложение в фитнесе, это чек в несколько миллионов только на тесты. Там уже точные цифры я слышала от 1 до 5, до 6 даже слышала. Мы технологический стартап, наши циклы разработки гораздо больше. Поэтому изначально мы с Юрой шли к цели, понимая, что это новый продукт, скопировать не у кого, мы создаем рынок заново, и это займет определенное время.
И правильно я понимаю, что вы изначально стартовали как часть Пальты, не как обособленный продукт, и всерьез, и надолго. Такая была идея.
Ну, для стартапа всерьез и надолго звучит очень как-то амбициозно изначально. Но задача была построить рабочий продукт технологический и сделать из этого бизнес. Очень много компаний делает что-то или одно, или другое. Да, мы стартовали как часть Пальты, то есть Пальта только-только сконвертировалась из Хаксуса в Пальту, поменяла немножко модель инвестиций и готова была инвестировать в health and fitness стартапы на стадии идеи, то есть на ранней стадии. Они наши первые инвесторы, они наши самые крупные инвесторы. На данный момент на нашем каптейбле достаточно приличный набор внешних инвесторов, очень классных, четких партнеров. Ну и мы сейчас тоже где-то в процессе закрытия Series A. У нас появится вот буквально на днях еще один достаточно серьезный партнер. То есть работаем мы сейчас не только с Пальтой, как с единственным инвестором, но скорее с группой инвесторов.
Смотри, а вот такой вопрос, если возвращаться к продукту. На рынке есть разный софт, есть софт такой более широкого охвата, ну, допустим, Apple Fitness Plus, да, возьмем их как пример. И есть какой-то суперспецифичный софт, например, Zwift. Не знаю, знаешь ли ты такую штуку?
Конечно, знаю.
Вот. Я знаю людей, которые делают Zwift, и там проблема то, что просто никто этим не пользуется. То есть в мире очень мало людей, которые готовы в такой софт реально сильно вкладываться, в отличие от фитнеса. Вот на этой шкале, где очень высокий охват и пользуются все, против какой-то суперпрофессиональный тул, где вы находитесь?
Ну, мы не делаем нишевый продукт, да? Zwift, если ты про Zwift на букву Z, вот, то это же... Да-да-да-да-да. То это же достаточно нишевый продукт. Знаешь, как говорит Сел Стравы, казалось бы, да, он говорит, мы не для всех, мы для атлетов. То есть это тоже достаточно узкая ниша, но это узкая ниша в огромном ярдовом рынке фитнеса. Это очень-очень-очень много миллионов людей и очень-очень много миллионов, миллиардов денег. Мы не строим нишевый продукт. Да, наша стратегия была так называемая The World Strategy. То есть мы начали с довольно узкого сегмента, мужчины 30+, которые уже знают, как заниматься спортом, но они потеряли привычку по разным причинам в процессе ковида. Здесь важно заметить, что мы выходили в постковидный период. Выходить в постковидный период фитнесу вдвойне тяжелее, потому что рынок уже немножко размыт. И я горжусь тем, наверное, что мы единственная компания, которая выжили и в топ-чартах сохранились вот из тех, кто запустился в постковидный период. Там на рынке фитнеса это особо, в принципе, лет 10 не меняются чарты, не меняются топы. Ну, а здесь как бы еще и в постковид запускать бизнес, это было достаточно тяжело вдвойне. Поэтому мы точно не нишевый продукт. Мы хотим работать на широкую категорию. Вопрос в том, что стратегия, которую мы выбрали, она действительно начинается вот с какого-то отдельного сегмента. Мужчины, средний возраст, больше хотят накачать мышцы. В этом году, нет, в прошлом, в 23-м году, мы зашли в новый сегмент женщины, примерно с такими же потребностями, тоже ходят в зал, тоже имеют какие-то экстра количество килограмм. Женщины всегда имеют экстра количество килограмм, даже если их нет. Вот. И ну, продукт точно так же классно по метрикам и продуктовым, и финансовым хорошо смасштабировался. Ну, то есть дальше это все еще вертикальный рост, то есть тут есть же разные подходы. А у Свифта очень четкая, понятная аудитория. Они растут в этой аудитории наверняка с целью стать номер один. Вот в этом сегменте мы хотим быть номер один. Наша задача, она примерно такого же была порядка. То есть мы хотим стать номер один среди приложений для мужчин в тренажерном зале. Дальше мы хотим стать номер один вот на таком-то рынке, для такого-то сегмента и так далее. Но продукт у нас массовый.
Как ты считаешь, насколько массовая аудитория готова и созрела к использованию AI в повседневной жизни?
Это супер вопрос. До 2023 года мы делали огромное количество тестов и спрашивали у клиентов, смотрели на рынок, как вообще люди относятся к AI. В Штатах, я уже молчу про Германию, слово AI вызывало очень двоякое впечатление. То есть люди говорили о AI, равно они будут использовать мои данные, равно теперь я сам продукт, равно никому не хочу ничего давать, там, не знаю, я не готов. Вот. При этом все равно была какая-то категория людей, которые говорили, да, я понимаю, у меня есть опыт с персональным тренером, я хочу и ожидаю, что мне зададут именно вот эти вот вопросы. Потому что именно такие вопросы задает на первичном анкетировании мой персональный тренер. Да, я хочу, чтобы мне сделали фитнес-ассессмент компьютер виженом, потому что именно так делает мой персональный тренер, просит меня приседать у стенки. Но все равно, как бы, в большинстве случаев масс-рынок, он боялся. Мы убирали AI из названия приложения, мы оставляли его больше такой, как бизнес-цель. В 23-м году все радикально изменилось. То есть чат GPT, OpenAI, люди стали более открыты, они видят, что это решает их реальные проблемы, это улучшает их качество жизни, где-то удешевляет стоимость сервиса, оставляя ну, точно такое же предложение. Поэтому конкретно очень много запросов. Сейчас можно через Google Trends посмотреть, через соцсети Trends. Идет именно AI Coach, AI Personal Trainer, AI Plan, AI something. Вот, то есть люди стали готовы к этому. Нам это очень сильно помогло вырасти в этом, точнее, в 23-м году. Я считаю, что это был один из главных драйверов нашего роста. Мы очень быстро отпозиционировались от всего рынка. Вы знаете, что в перформанс-маркетинге основная проблема это в том, что очень сильно все друг у друга все копируют. Это значит, что как бы ценность одного там условного креатива очень низкая. В нашем случае скопировать то, что мы предлагали в рекламе, было невозможно. То есть мы росли на компьютер вижн тестах, мы росли на компьютер вижн анализе тела, жира, мышцы, я и тренер и так далее. То есть мы изначально специально использовали эти слова в рекламе, чтобы подготовить любого пользователя к тому, что он получит внутри продукта. И ну, мы выросли именно вот на этих когортах рекламы. Людям окей. Ну, то есть они ждут этого.
То есть правильно я понимаю, что до глобального лонча OpenAI AI не перформировал в маркетинге, не перформировал в креативах, и с 23-го года ситуация кардинально поменялась, и CTR в креативе, в котором есть там в хедлайне слово или, там, AI, стал показывать противоположные крутые результаты.
Да. Но здесь важно быть честным. То есть у нас основной один из принципов компании — это честность. Честность перед собой, перед друг другом и перед нашими пользователями. То есть если человек приходит на рекламу, которую ему обещает я, персональный тренер, у него уже есть какой-то бэкграунд ожиданий. То есть он приходит не на что-то новенькое, интересненькое, никогда не видел, пойду кликну. Нет, он уже такой, окей, и я, значит, он там будет использовать какие-то мои данные без вопросов. Значит, в ответ я, как результат, я хочу получить план, который учитывает все мои нюансы. Вот я во время тренировки, например, проскипала бёрпи. Я не хочу увидеть бёрпи там ближайшее какое-то количество дней. Или поговорите со мной о бёрпи, уговорите меня их сделать, найдите какой-то там, не знаю, более легкий способ. Или, например, вот тоже часто в наших отзывах, если посмотреть на наши отзывы в магазине или в саппорт-каналах, или в комьюнити, у нас достаточно большое органическое комьюнити, люди обсуждают AI как серьезный как бы предмет для разговоров. То есть они говорят, вот, значит, я пропустил 3 дня, я ожидаю, что сейчас мне немножечко там на какое-то количество процентов уменьшат нагрузку. Я посмотрела, как высчитывается восстановление моих мышц. Все, значит, все отлично. Ну, это такие очень продвинутые пользователи, которые понимают, что они делают с точки зрения фитнеса. Скажем, даже те, кто, наверное, только начинает, у них больше здесь ожидания. Это я и формируется. Научи меня делать упражнения. Я не умею делать приседания, научи меня, покажи мне, как это делается. Поэтому нельзя просто так взять и написать «яй». Нужно его внутри очень четко коммуницировать и действительно иметь.
А вот смотри, ты интересную штуку говоришь, что, вот я, может, повторю, что Наташа говорила, что OpenAI и все вот эти штуки, они дали такой буст всем, кто что-то делает с яйками и так далее. Тебе кажется, что это основной драйвер роста? Потому что я могу сказать, что до 2023 года, ну, я могу перечислить, наверное, как минимум 3 проекта, которые я знаю, что пытались сделать что-то похожее, но ни у кого ничего не получалось. То есть связываешь ли ты то, что у вас получается, с общей волной или не только?
Я думаю, что просто нужное время, нужная команда, нужный продукт, нужные люди. Я думаю, что если бы мы начинали вот прям в 2023 году, то мы бы не успели подготовить продукт к ожиданиям. Как я упоминала, что у людей ожидания очень высокие. Мы как раз потратили до этого 2,5 года, вот 5 апреля будет 3 года, как вышла наша первая версия приложения. Вот. По ощущениям, уже 10 лет, но будет только 3 года, будет через 1,5 месяца. И мы первые 2 года были бесплатными, то есть мы частично что-то тестировали, датасеты смотрели, обучали модели и так далее. То есть, отвечая на твой вопрос, что такое вообще AI, да? То есть ты упоминаешь, скорее всего, приложения, которых было очень много, это были различные продукты, которые что-то делали в области компьютер вижена. Там скорее были другие нюансы, ограничения, да, то есть это насколько это UX/UI удобный, насколько камера была готова, насколько можно было транслировать на телевизор и так далее. Что касается именно recommender system for fitness, да, то есть по сути у тебя есть там, не знаю, Netflix библиотека, там есть огромное количество предложений, она работает примерно точно так же, то есть как любая рекомендашка, она из упражнений подбирает тебе оптимальную тренировку, убирает то, что тебе не нужно, учитывает твои вкусы, предпочтения, эффективности, и там далее идут очень-очень сложные алгоритмы. То есть на данный момент я могу четко сказать, что у нас 3 ML-модели. Это подбор нужной интенсивности, подбор нужной длительности. 3-я – это под восстановление мышц. И 4-я – мы сейчас работаем под heart rate. С часов собираем данные. То есть AI, он как бы здесь разный, да. Есть AI-ассистент, который только сейчас можно, например, чего-то начать делать толковое, что действительно будет нужно людям. Ну, нет, например, примеров AI-ассистентов сейчас хороших ни в одном сегменте. Не вижу каких-то суперуспешных продуктов, не вижу пока, где AI-ассистент конкретно сделал какую-то добавочную ценность, да, и это привело к улучшению, радикальному улучшению метрик продукта. Как дополнительная ценность, да, но как сам продукт, пока, наверное, еще рано про это говорить. Поэтому, не знаю, сложно ответить. Самое важное, мне кажется, это то, что мы поверили и начали раньше, чем начал об этом думать рынок.
Но не слишком рано.
Что? Не слишком рано? Ну, слишком рано это было бы, если бы у нас закончилась вера, не знаю, за месяц до того, как это стало хорошим качественным продуктом и мейнстримом, да, вот здесь было бы действительно очень опасно. Но так как мы четко были уверены, что все будет хорошо, все сложилось.
А вот ты говоришь, что чтобы запустить фитнес-приложение, нужно, типа там, сонно, 5 миллионов долларов. Откуда такая цифра берется?
Ну, это не я говорю, это я вот послушала там несколько подкастов за последние пару лет и услышала примерно какие-то такие цифры. В принципе, их можно математически рассчитать, да, условно говоря, что стоимость привлечения в фитнесе одна из самых высоких. Наверное, выше я видела только в финтехе. Ну, к сожалению, не все сегменты я хорошо знаю. Возможно, я ошибаюсь здесь, сравнивая одно с другим. Но стоимость привлечения достаточно высокая. Тебе так или иначе нужен трафик для того, чтобы делать тесты, эксперименты. Какая бизнес-модель тоже от этого очень сильно зависит. И так далее, и так далее. То есть мы создавали рынок с нуля. Мы вынесли на рынок предложение, которое люди ранее не видели. Это если говорить только про маркетинг, да, то есть когда я говорю пару миллионов, я говорю только про маркетинг, я не говорю про OPEX, например. Поэтому мне кажется, что это достаточно понятная история, то есть если условный пользователь стоит, там, не знаю, $100, платящий пользователь, то ты можешь эту цифру умножить на количество пользователей, которые тебе нужны на тесты, на единицу времени. А фитнес — это такая опасная история тем, что она очень сезонная. У нас есть нормальные месяцы и есть аномальные месяцы. И вот мы используем этот подход в расчете, например, LTV или поведение пользователей. Поэтому, если ты условно запустил продукт в январе, это аномальный месяц, а потом у тебя, например, там в марте, в апреле будут совершенно другие показатели. Это нормальные месяцы и так далее. То есть тут еще все очень сильно зависит от того, что цикл год.
Слушай, ты уже рассказала, что вы два практически года давали бесплатно пользоваться приложением на рынке, вы собирали датасеты, вы их тестировали, но в прошлом году у вас случился офигенный прорыв, с чем я вас искренне поздравляю. Расскажи, в чем секрет вашего успеха и как удалось заскейлиться в 30 раз.
30 раз.
Да, мы посчитали. В 30 раз за год, даже за очень короткий промежуток времени. В рамках Лигала.
Я не знаю про 30 раз, если честно, потому что мы, условно говоря, стартовали с низкой базы. То есть я могу сказать, что мы за прошлый год заработали 7 миллионов, то есть оборот был 7 миллионов долларов, что позволило нам, в первую очередь, мне кажется, это правильные люди. Мы стараемся нанимать людей с экспертизой, стараемся нанимать людей не только через фильтр культуры компании, но и в первую очередь самостоятельных, опытных, ответственных, с определенной экспертизой, которую они могут внести в нашу компанию. То есть это, наверное, было самый первый и самый главный фактор. Мы как компания пережили несколько релокаций, так как стартанули мы все-таки в 2021 году, в самом начале. И поездили мы, как бы как основной кор команды, мы поездили достаточно много. Это тоже было тяжело. Ну, то есть вы тоже занимаетесь бизнесом, вы понимаете, что каждая релокация это дает определенное отставание в перформансе людей. Это меняется так или иначе состав команды и так далее. Я очень благодарна тем коллегам, которые до сих пор вот уже 3 года работают в компании, веря в то, что мы делаем. То есть люди первое, а второе — это выбор product channel fit, это хороший продукт. То есть мы в первую очередь занимались продуктом, а потом подключили маркетинг, хотя здесь существуют полярные мнения в индустрии. То есть, да, то есть строить продукт вокруг цены, строить продукт вокруг маркетинга или маркетинг вокруг продукта. Здесь, мне кажется, что все правы. Хороший продукт был, то есть у нас изначально были хорошие ретеншн-метрики, и мы могли пригласить клиентов пользоваться продуктом платно и понимать, что у нас останется хорошая когорта. Это, наверное, вторая история про правильный выбор канала. Третья история, наверное, вот про готовность продукта. Не знаю, рекомендовала ли я бы следовать тем же самым путем. Но, на мой взгляд, какую изначально цель ты ставишь, такая команда и подбирается. То есть у нас изначально подобрана команда, которая думает в первую очередь о продукте, но при этом не забывает про бизнес.
Понятно. Слушай, правильно я понимаю, жизненный цикл Зинга, вы стартанули, Пальто в вас проинвестировало какое-то количество денег, потом раз в год или несколько раз в год у вас происходили какие-то ассессмент-митинги, в которых принималось решение, продолжаете ли вы дальше развиваться, нужны ли вам еще инвестиции. Как устроен в Пальто этот процесс и как молодому стартапу выжить вот в этой венчурной модели? Как пройти на отлично все вот эти assessment-митинги и получить одобрение и еще больше денег на дальнейшее развитие? Какие метрики нужно показывать?
Я не могу сказать за всех, потому что мне кажется, что у каждой компании свои были этапы, да, тем более там за все фонды и так далее. Знаю, что сейчас много venture builders и venture studio, и у них у каждого свой подход. Могу сказать за Zing, что мы работаем как любой венчурный бизнес. У нас есть совет директоров. В совете директоров есть устав. Мы собираемся поквартально. Я готовлю планы на год, на 2, на 3, на 5 сейчас. Последний раз предоставляли, да. То есть мы имеем некую предсказательную модель выручки. Точно так же высчитываются все остальные ресурсные планы и так далее. Первые 2 года кэшфлоу и пиндельки вела я. Сейчас у нас появился внутри финансовый блок из 2 человек. То есть мы работаем как любая независимая компания, у которой есть определенная отчетность, которая формирует ожидания, согласовывает их советом директоров. Ну и, соответственно, дальше все происходит ровным счетом так же, как и со всеми. То есть если ожидания не соответствуют поставленным планам, то мы как партнеры садимся и разбираемся, что мы здесь можем сделать, как нам поступить дальше. То есть для меня инвесторы — это партнеры. Мне кажется, что за весь мой опыт предпринимательства, который достаточно большой, единственный вывод, который, вот самый, наверное, главный вывод, который я сделала, это ничего нельзя покрыть с какими-то юридическими моментами. Очень важно, с кем ты что-то делаешь. То есть с кем даже иногда важнее, чем что, потому что с правильными людьми ты будешь делать правильные вещи. Соответственно, наши этапы примерно так вот и происходят. Совет директоров, решение совета директоров, секретарь, постановление. То есть все достаточно четко юридически. Ну, то есть мы компания, которая планирует расти до очень больших размеров, поэтому изначально весь юридический сетап заложен так фундаментально, чтобы на будущих каких-то раундах это вызывало меньше вопросов. То есть какие-то нестандартные схемы, они всегда вызывают много вопросов. По поводу метрик, это классный вопрос. Вообще, здесь сразу могу порекомендовать, ребята из Bullhound, они делают очень крутые subscription overview, subscription business overview деки каждый год. И вот они там очень классно всегда озвучивают, на какие метрики каждый год смотрят инвесторы. Да, то есть мы все когда-то учились лет 10 назад на LTV как там X3, да, вот, ну покажите мне сейчас, кто как бы смотрит на этот показатель именно вот так. Ну, точно так же. То есть мне чем нравятся эти деки, тем, что они как раз очень трезво и четко говорят, вот что сейчас происходит в рынке и на что смотрят инвесторы. Инвесторы в первую очередь смотрят на, ну, на тип бизнеса, я могу сказать только там, не знаю, за Zing, что, наверное, в первую очередь это показатели выручки, так как через них проще высчитать оценку компании, и применимость технологии, то есть коммерческая применимость технологии, уникальность технологии, размер R&D отдела в компании. Вот эта вот технологическая составляющая, что тоже является частью оценки компании. А дальше, если уже уходить вглубь, да, то это всегда объем длинных подписок, это объем органики, это долгосрочные когорты, сколько они живут в продукте, это, наверное, структура трафика по возрастам, по полу, по странам и так далее. То есть это все как бы приводит к тому, насколько бизнес масштабируемый и стабильный.
Как инвесторы относятся к бизнесу, у которого большая часть трафика из перформанса? Является ли это проблемой и как на это смотрят сейчас?
Это является риском. Это является риском какого-то порядка, сравнимого с другими рисками. То есть здесь в любом случае полагаться на один канал — это более рискованно, чем иметь channel blender, например, где органика — это один и тот же из channel blender. Но органика тоже нестабильная. Вопрос, как бы откуда пришла эта органика, сколько мы можем управлять этим потоком. То есть это все уже такие детали, которые тоже помогают ответить на твой вопрос. Но в целом это риск. Это не проблема, это риск.
Слушай, было ли когда-то Zing максимально близко к закрытию проекта, потому что что-то не получалось свести?
Ну, конечно.
Сколько раз? Как тебе удалось как SEO это заменеджерить? Понятно, что без подробностей каких-то тактических решений, но в целом, можно, если кратко, какой-то кризис-менеджмент опыт, как ты лично это переживала и как удалось выводить в топ продукт?
Да здесь, мне кажется, честность, опять же. То есть честность перед собой и честность перед партнерами. Ну, какая-то искренняя такая вера, она всегда присутствовала. То есть я запускала эту компанию с определенными ожиданиями и амбициями. То есть у меня не было, наверное, ни одного дня, когда я сомневалась в том, что эта компания станет огромным известным бизнесом. Поэтому, когда мы говорим, там, не знаю, условно о том, что нишевые продукты, ну, нам этого мало. То есть мы хотим продукт, который будут знать все люди в мире, который им поможет там стать здоровее и лучше. Наверное, это абсолютно четкая уверенность в том, что этот проект успешный. Она каким-то образом убеждает людей даже в самые кризисные времена. Как я говорила, было всякое. Мы релоцировали людей из Киева. Мы, не знаю, релоцировали людей из Минска. Были абсолютно всякие ситуации. Были моменты, когда там на счету оставались как бы средства такие не очень большие. Вот. Поэтому всякое было. Но вот какая-то такая уверенность, что сейчас мы со всем разберемся. Плюс системность. Не знаю, я вот очень люблю системность. Но при этом, когда наступает какая-то кризисная ситуация, мы очень гибко систему меняем на другую систему. Ну, мне кажется, что мы что как-то вот, не знаю, с юмором, с каким-то уважением друг к другу как-то и проходили. Класс. Плюс абсолютно уверенность, что проект не
правильно,
закроют.
Правильно. Офигенный. У тебя доля оптимизма, я, пожалуй, заберу себе щепотку.
Но он же нужен людям, правильно?
Ну, надо делать бизнес, что еще остается.
Это хорошая, да. Хорошая фраза.
Ну, а что делать, Наташа? Я вообще в целом про то, как бы в какой среде мы живем. Фитнес-рынок, он максимально нестабильный. Я в фитнесе работаю с 2000, с очень дальнего года. Вот. И он максимально нестабильный. Он настолько сильно подвержен трендам. Он как мода, да, как музыка. То есть вот эти вот поп-халчер-циклы, они затрагивают не только моду, музыку, там, не знаю, выбор любимого цвета, но затрагивают в том числе и фитнес. То есть 2 года назад все занимаются, там, не знаю, условно пилатесом, сейчас внезапно калистеникой. Ну, как бы, ну, кто знает, что это вообще такое, да? То есть, ну, какая-нибудь, там, не знаю, женщина 40+, 50+, а нет, как бы сейчас вот все занимаются калистеникой, и это тоже какой-то там новый драйвер. И все, ну, все проходит, то есть проходит год, проходит 2, все забывают, что такое калистеника, идут заниматься зумбой.
А что это такое калистеника? Расскажи для меня и для наших слушателей.
Турнички.
Турнички.
Да. У меня все занимаются барой и вот танцами high heels в моих сторис. Это прикольно.
А велик?
Ну, велик ты делаешь.
Ну, велик, да, велик — это тип кардио, с травы начинал, например, с велосипедов. Тоже у этого было какое-то объяснение логичное. Поэтому просто нужно, не знаю, контролировать вещи, которые можешь контролировать. То, что ты не можешь контролировать, расслабься.
Слушай, Тань, ты уже упомянула, что ты огромную часть своей жизни работала с фитнес-приложениями, ты делала их и Верви, я не знаю, может быть, в Аполлоне что-то было про фитнес, тут я не в курсе. Расскажи, а какие у тебя у самой личные отношения со спортом? И как так совпало, что ты super deep in this culture?
У меня отношения со спортом близкие, но разные. Не знаю, я никогда не занималась профессиональным спортом, но у меня хорошие способности, например, к легкой атлетике. То есть я очень хорошо бегаю, я бегала за университет, за сборную университета, не прилагая к этому особых усилий. И, не знаю, мне кардио, наверное, ближе всего. То есть для меня там тот же бег — это какой-то me-time, время, когда я могу восстановиться. Сейчас я очень беременна на последний месяц, и я очень скучаю по бегу. Вот это вид спорта, по которому я безумно скучаю. Мне нравится социальная составляющая бега. У меня было невероятное количество бизнес-встреч, когда мы совмещали бег и разговоры, переговоры. Это вообще-то суперэффективное времяпровождение. Встреча с друзьями во время пробежки. Почему-то как-то совершенно по-другому дает встречу. У меня есть несколько эпизодов в жизни, когда я набирала очень много веса. И есть несколько эпизодов в жизни, когда я теряла очень много веса. То есть я чувствую эту боль женщин всего мира. Вот. Я чувствую и мужчин тоже, и тех, кто ссорится себя с женщинами, с мужчинами. То есть я понимаю, что это правда очень сложно, я понимаю, что это какая-то история в голове. Кстати, вокруг Зинга есть очень интересная история. История ковида. То есть так как Зинг после ковида появился, во время ковида у меня был очередной эпизод до ковида набора очень сильного веса, плюс там 15 килограмм. И во время ковида я решила, что надо взять себя в руки, а мне нравятся еще всякие психологические эксперименты. А до этого я очень сильно занималась кроссфитом. И, соответственно, когда я перестала заниматься, я набрала очень много веса. И мне было интересно делать пару психологических экспериментов. Я на тот момент жила в Мюнхене, где я вообще, в принципе, прожила достаточно большую часть своей жизни. У нас были такие вот онлайн-чатики локальные. И вот мы договорились, что у нас вот будет такая группа поддержки. Маленькие онлайн-чатики. Это показалось очень интересным. Я разделила девушек на 2 группы. В одной группе были очень жесткие правила. Если ты не занимаешься каждый день и не постишь свою фотку в группу, то группа тебя как бы выгоняет из группы. А в другой были более такие мягкие правила, то есть ты как бы занимаешься, хочешь пости, хочешь не пости и так далее. Вот я думаю, несложно догадаться, какая группа дошла до финала. Это был 3-месячный такой челлендж. И какая группа действительно, получили девушки хорошие результаты, и кто еще продолжил заниматься спортом. Отсюда вот у меня до сих пор есть такая большая цель на этот год в компании завести комьюнити и среди сотрудников, и среди наших пользователей вот с такими поддерживающими группами, потому что кажется, что страх выйти из социального круга, он сильнее, чем желание накачать себе какую-нибудь часть тела или там получить какие-то эстетические цели. Поэтому спорта у меня очень много, я много что делаю, много чем занимаюсь. И даже сейчас с этим просто огромным животом я хожу в тренажерный зал, и мне на самом деле супер легко. То есть всем рекомендую. Но я знаю, что это сложно. Я очень уверена, что это все сложно. Я знаю, что такое начинать заново заниматься спортом, много раз это делала.
Ой, я тут с тобой согласна на 110%. Ну, потому что у меня постоянно вот этот путь тоже прохожу. И я очень пыталась села мне срочно заняться спортом. Нормально. В общем, вот этот весь вопрос, эта подводка. Хотелось мне эту подводку свести к тому, что насколько важно быть в теме какой-то спорта, в теме игр, в теме казино, не знаю, фейс-йоги, чтобы делать качественный продукт.
Ну, все нужно пробовать на себе, во-первых. Мы очень сильно, как это сказать, я из Беларуси, поэтому, ну, я из Украины, из Беларуси, поэтому у нас как это добровольно-добровольно в компании все должны заниматься спортом со своим продуктом. Вот, поэтому важно смотреть на это глазами пользователя. У нас есть большая психологическая составляющая внутри продукта. То есть нужно чувствовать эту внутреннюю боль наших клиенток, что для них действительно там, и клиентов, что для них действительно важно, что болит. То есть мне кажется, что здесь есть один аспект, это то, насколько ты хорошо знаешь рынок. Знание рынка позволяет, опять же, быстро менять стратегию, смотреть, что там сейчас в тренде, что мимо тренда. Это одна история, да. То есть тут, в принципе, можно с дивана просто как бы знать нужные инструменты, анализы, конкурентная разведка и так далее. Второе — это то, насколько ты сам глубоко погружаешься в это, то есть насколько ты действительно понимаешь, и вот здесь как будто бы есть какой-то вот этот вот щепотка мэджика. Самые клевые штуки, которые мы придумали в продукте, они были взяты из какого-то личного опыта. То есть самая, не знаю, там, фича 2023 у нас — это наш анализ тела, наш бодисканер, и она была придумана, вот в зале там стоит этот бодисканер, да, там тренер, человек реальный, просит там встать, что-то поделать, это неудобно, это личный контакт и так далее. Как его можно из офлайн мира перенести в диджитал мир? Окей. Ну, то есть и какие-то такие вот вещи, они действительно из личного опыта лучше получаются.
Класс. Еще я хотела спросить про, наверное, это тоже связано с фичой бодисканера частично. Если я правильно понимаю все технологически, то Zinc не сам разрабатывал эту фичу. Правильно я понимаю, что она пришла к вам из Acquisition Zeny?
Да.
Расскажи, как вообще проходил этот acquisition, и если можно, и как удалось, и как проходил процесс интеграции фичи с одного приложения, отдельного продукта в другой продукт. Поделись, плиз, подробностями этой сделки.
Мы начали переговоры в 2022 году. От момента начала переговоров до закрытия сделки произошло практически 2 года. Это нормальный срок, учитывая все нюансы рынка и вообще, в принципе, что любой процесс M&A, он всегда достаточно длинный. Значит, зачем вообще мы все это задумали? Мы делаем, и я, персонального тренера. У тренера есть мозг, который анализирует данные, генерирует нужные программы. У тренера есть сердце, да, какая-то харизма, его персоналити. Это то, что мы планируем реализовать при помощи AI-ассистентов на GenAI. И у тренера есть глаза, которые позволяют откорректировать выполнение упражнений, сделать какой-то первичный ассессмент, осмотр тела и так далее. Нам недостающего вот этого кубика очень сильно не хватало. И мне кажется, что для любого бизнеса время играет самую важную роль. То есть всегда, когда ты делаешь M&A, какой-то технический хороший вопрос, это сделаем сами или купим что-то, у кого есть, или подпишемся на какой-то сервис сторонний. То есть, как Виталий говорил в самом начале, действительно, компании, которые делают CV, фитнес, их довольно много. Даже, в принципе, из коробки Пловской через там Core Mail у них тоже есть там промаркированных, наверное, уже около 200 упражнений, которые тоже можно было бы использовать. Да, то есть они это зарелизили несколько лет назад, и в некоторых компаниях это даже интегрировано внутри приложений без там наличия Mail-инженеров внутри компании. Я думаю, что это была такая очень хитрая штука со стороны Пла, которая дальше конвертнется в интересный экспириенс и RVR, но это такой офф-топик. В случае Zeny компания близкая, дружественная с Алексеем Куровым, мы знакомы были до, мы сделали хороший им тех дью-дил, и действительно то, что они сделали, работает лучше, чем работает Apple, у Google, у других компаний на рынке. Ты покупаешь тогда не только софт, ты покупаешь еще команду, приглашаешь команду. Коллеги нам подходили по культуре, по видению. У нас полностью совпала стратегия, вижен того, чего мы хотели бы построить в фитнесе. Поэтому это была очень такая мягкая интеграция команды. Ну, соответственно, технологическая часть, да, алгоритмы и так далее. Что-то мы могли переиспользовать в том виде, в котором было, но здесь, наверное, больше сыграла именно экспертиза. Очень узкая, очень долгая экспертиза в компьютер вижене. То есть ребята практически 10 лет занимались только этим. Соответственно, здесь уже дальше как бы просто инструмент экспертизы. Мы упаковывали в первую очередь компьютер вижен фитнес-тест. То есть сейчас тоже есть в продукте фитнес-тест. Это была первая как бы демка-прототип, коммерческая штука, которая появилась в продукте. Помогает оценить...
Я тестировала свой возраст через этот фитнес-тест.
Сколько? Сколько? Сколько тебе лет?
Я скажу, что мне дали на 3 меньше, чем есть на самом деле. Да. Мне повезло.
Да, да. Потом напиши мне в мессенджер.
Хорошо.
Да, это классная штука. Мы ожидали, что она будет супер виральной. Но вообще виральная история — это отдельная история. Все, что я поняла про виральность, ну, тоже офтопик. Тоже можно об этом когда-нибудь потом поговорить. Короче, классный набор инструментов можно сделать при помощи компьютер вижена. Сделка успешная. Она уже себя купила, скажу по большому секрету. У нас есть четкое понимание того, сколько как бы готовы платить пользователи за добавочную ценность, сделанную фичами на компьютер вижене. И это как раз-таки то, что, например, помогает нам очень хорошо дальше масштабировать всю эту историю, которую мы планируем упаковать в Zinc Laboratory. То есть это какой-то такой большой блок, который будет доступен ближе к концу этого года и откроет для нас, например, тоже новые возможности масштабировать компании, новые возможности для выручки, новые возможности для вертикального роста. Хорошая сделка. Вот, наверное, ответ на твой вопрос.
Да, судя по публичной информации о стоимости сделки, это реально классный дил.
Алексей стал партнером компании, Алексей Куров. Он теперь является одним из кофаундеров. Это, мне кажется, тоже классная мотивация для экс-CEO компании, которая поглотила другая компания, продолжить свою роль. Ну, мне кажется, очень хороший, положительный, правильный с точки зрения там, ментальности сделка. Будем дальше продолжать развиваться в компьютер-вижене. У нас очень много пользователей. Просят очень много разных фичей именно вокруг компьютер-вижена. Есть большой спрос.
Вы нанимаете сейчас в команду новых людей?
Хорошее время для того, чтобы прорекламировать вакансии.
Да, у нас очень много вакансий. К сожалению, у нас их настолько много, что мы даже не успеваем их постить в каких-то публичных местах. У нас очень большой процент — это рефералы. Сотрудники приглашают, рекомендуют своих коллег. Просто не успеваем. То есть, да, мы нанимаем в команду, мы укрепляем R&D отдел, то есть мы всегда ищем инженеров. На данный момент вот у нас, по-моему, в активном поиске это backend lead и опытный engineering director. И мы очень сильно укрепляем маркетинг команды. То есть исторически у нас очень немного людей в маркетинге. У нас один UA-менеджер и один маркетинг-директор и один growth-менеджер. И вот примерно таким составом мы работаем уже год. До этого их было ноль. Поэтому это такая сейчас история, которая нуждается в масштабировании. У нас очень сильный bottleneck роста — это люди. Раньше был кассовый разрыв, теперь люди. Поэтому мы приглашаем growth-менеджеров, organic growth-менеджера. У нас есть несколько топ-левел позиций, есть middle-level позиции. Присылайте резюме.
Прямо тебе.
Ну, у нас появилась HR 2 месяца назад. До этого у нас культуру большей части несли фаундеры, HR-функцией занималась я. Сейчас у нас потрясающий HR из ТикТока пришла, партнер. Можно писать на hr@zinc.coach.
Ну, наверное, финальный вопрос. Расскажи, какими приложениями ты пользуешься сама на повседневной основе, в которых есть AI? Топ-3 приложения.
Топ-3 приложения, в которых есть AI?
Ну ладно, можно и без AI.
Давай топ-3 приложения, которые тебе очень нравятся.
Про AI я пользуюсь точно Midjourney очень часто, исключительно как бы в своих личных интересах. Мне кажется, что здесь можно много чего интересного дальше развить, посмотреть. Я много тестирую продуктов, где есть AI-ассистенты. Но, наверное, сказать, что вот какой-то вот классный, там, посмотрите, сейчас затрудняюсь ответить. Очень много автоматизирую свои личные работы при помощи GPT. Это если вот как-то в общем, да, то есть как и я присутствует в моей личной и не личной жизни. Топ-3 просто приложения, которыми я пользуюсь, я думаю, что это всем понятные рабочие инструменты.
Инстаграм, ТикТок и почта.
Снэпчат.
Ну, вообще-то Инстаграм — это тоже рабочий инструмент, Наташа. Да, мы должны знать наших пользователей, так сказать, изнутри. Вот. Самый как бы классный хак конкурентной разведки — это когда ты как-то по хэштегу ищешь в Инстаграме название какого-то продукта, и ты видишь этих пользователей, которые пользуются этим продуктом. А вот я беру рандомно 100 пользователей, которые пользуются продуктом X, например, и изучаю их профили. И потом как бы в голове рождается какой-то прототип их персоны, buyer персоны. Так что Инстаграм, конечно, да. А так, ну как у всех, там Slack, Telegram, то есть никаких таких особенных. Я большой фанат Grammarly. Я считаю, что классный компании, продукт, которые, да, non-English speaking есть. У нас компании изначально интернациональные. Знание английского B2 — это фильтр для входа в компанию, минимум B2. У нас 40% компаний не говорит на русском языке, на языке, который мы с вами сегодня общаемся. Поэтому вот мне прям Grammarly очень нравится. Кстати, продукт, в котором есть AI. В последнее время он что-то работает нестабильно, как будто бы Apple там что-то тестирует на своей стороне. Но в целом вот это вот прям, не знаю, мне кажется, он незаслуженно забыт многими. В таком случае, коллеги, которые приходят к нам на работу, почему-то из 10 человек один только знает о том, что можно потрясающе улучшать свое качество писем и коммуникации на английском при помощи Grammarly.
Прикольно.
Да, Grammarly супер, ребята, тоже.
Да, у меня даже подписка есть платная на Grammarly.
У нас корпоративная подписка, да, на Grammarly. Лучший инструмент для языка, я считаю. Может, что-то еще вспомню? Сейчас так пока как-то не пришло в голову.
Надо дать теперь активацию для наших слушателей. Напишите в комментарии, какие продукты и приложения с приставкой AI пользуете вы на ежедневной основе.
Жалко, у нас аффилиатки нет, а то, может, на Grammarly сейчас что-то заработали бы даже.
Ну, я же тоже здесь немножко байс, потому что, как бы, эта вот история с AI, да, она может быть как и for good, да, так и во вред. Очень часто это используется как какой-то маркетинг buzzword. Так как я очень сильно про честность, меня, например, очень беспокоит, да, то есть когда компания заявляет, что у них есть AI, а на самом деле его там нет, там все на правилах и так далее. К слову, я думаю, что огромное количество инструментов, которые мы пользуемся в работе, например, для анализа тех же подписок, я посмотрела на Виталика и вспомнила, подписок, аналитики и так далее, оно тоже содержит AI. Я надеюсь на это, но как будто бы там тоже есть много чего улучшить.
Давай вопрос такой, смотри, последний на сегодня. Вот представь, я хочу запустить мобильное приложение. Мой бюджет $10,000. Что мне нужно запускать?
Что да. мне делать?
Я умею кодить.
Я не знаю, что, но я знаю, как я бы поступила в этом случае. То есть я бы не помню, насколько сейчас хватает бесплатного функционала Penny или сенсора. Но всегда можно найти кого-то, у кого есть премиальная версия. То есть я бы сделала следующее. Наверное, я бы поступила одним из двух способов. Первый способ, он такой немножко про оверсинкинг, не знаю, менее рискованный, но долгий. Я бы проанализировала, какие приложения сейчас выросли очень быстро, посмотрела бы на их go-to-market стратегию, чтобы действительно исключить, что там влито достаточно большое количество миллионов с минусом. Есть у нас такие представители на рынке. И посмотрела бы вот как раз такие ниши, которые растут, но растут пока там не в миллионы, не в миллиарды. Например, мне кажется, лет 5 назад можно было очень классно зайти в relationship нишу или в sexual wellness зайти. Ну, в sexual wellness зайти и выйти. Вот. А в relationship можно было зайти и очень даже хорошо остаться. Очень классно пару лет назад работали в продуктивити, было несколько интересных ниш, которые можно было действительно хорошо зайти и на органике расти. То есть если 10 тысяч, то 10 тысяч, наверное, это какая-то более органическая история, то, наверное, нужно посмотреть, да, на какие-то или узкие локации, в которых есть какая-то проблема. Тут, мне кажется, хороший пример медитации, которые очень-очень долго были только на английском. Все хотели зайти в этот рынок и выходили. компания по Медитопия взяла, локализовала и очень хорошо на локальном рынке устроила бизнес, да. Или, например, там, не знаю, на Emerging Markets тоже много чего делают. В общем, можно посмотреть или на какой-то конкретный регион, который растет, и на котором есть потребность, Африка, Азия, там есть много прикольных примеров, или на какую-то небольшую узкую нишу. О, вот из, наверное, последних ниш тоже интересная была пару лет назад история, которой воспользовались несколько крупных компаний, когда появилась у Гугла открытые библиотечки, связанные, опять же, с компьютер виженом и с различным распознаванием, очень много появилось растущих бизнесов, там, распознавание камушков, цветочков. Из этого всего, на самом деле, можно сделать хороший продукт. Не знаю, там, распознавание. Даже, в принципе, какие-то продукты для нумизматов тоже несут какие-то полезные функции. Вот. Поэтому, наверное, я бы проанализировала и посмотрела. Или, как часто делают разработчики, у которых есть 10 тысяч, они решают собственную проблему. У меня есть такая шутка для инженеров. Они обычно делают один из трех продуктов. Это или шопинг-лист, или учет личных финансов, или продуктивити календарь-трекер. Не делайте ни один из этих трех продуктов, если как бы вы хотите его продавать кому-то, как бы, кроме себя самого. Вот я не знаю почему, но вот все хотят делать эти три. Это как раз пример того, что нет на рынке нормального шопинг-лист, не знаю, co-parenting-app в скобках. Добавь что-то, тогда я буду делать это для себя. Не помню каких-то суперуспешных примеров, когда люди так делали. Наверняка они есть, но вот сейчас прям так в голову не приходят. Ну, есть интересные примеры, если речь про мобильные приложения.
Вот, кстати, в тему быстренько добавлю про календарь, заметки и так далее. Наверняка, Таня, ты знаешь про вот этот немецкий стартап Any, который относительно недавно вышел на рынок. Они умудрились поднять около 7 миллионов еще на этапе прелонча, то есть у них даже не было версии 1.0, они сделали календарь, тудушку, все в одном, и, ну, что там еще. И я была искренне удивлена, что инвесторы продолжают огромную сумму денег выделять на такие продукты, я такая, вау. И это реально выглядит так, как будто бы 10 разработчиков собрались и делают хорошую, дорогую тудушку.
Мне кажется, это можно посмотреть вглубь, потому что есть очень-очень, мне кажется, как-то наводненные ниши, очень старые. Фитнес тоже очень старая ниша, в которой крайне редко появляются новые имена. Мне кажется, тудушки, календари, спрос остается, проблема не решается, новых имен практически нет. Мы знаем много классных примеров, например, связанных с имейлами, где тоже много AI. Вот я Спарком пользуюсь, допустим. Вот. То есть там, ну, это тоже как бы решает определенные проблемы, которые не решались раньше. Кажется, как туда уже можно зайти? Можно зайти. Погода то же самое.
Да, погода реально.
Да, Юра Мельничек в предыдущих сериях рассказывал.
Ну, нам, погода, да, кажется, что как. А вот так вот. То есть есть, как это правило, достаточно простые. Рынок большой, старый, он растет. Есть реальные проблемы, технологии новые появились, их можно решить. Даже самые простые примеры, которые я до этого приводила, не знаю, там распознавание листочков, цветочков, их можно завернуть в такой крутой продукт. Ну что, вот, кстати, по поводу того, я знаю одну прекрасную основательницу, которая делала как бы продукт для себя. То есть, когда она стала мамой в декрете, такая достаточно классическая история, она увидела реальную потребность там с симуляцией голоса мамы, то есть применила там все какие-то новые технологии, которые тоже есть в открытом доступе. И, скажем, такой лайфстайл-бизнес вполне из этого получился. Своим голосом там рассказывать сказки ребенку. Голосом из телефона.
Прикольно.
Да. То есть здесь, опять же, какие цели ставить. Из 10 тысяч, 11 тысяч, я думаю, можно сделать достаточно понятным способом.
Прикольно. Это...
Из 10 тысяч сделать миллиард?
Класс.
Не уверена, что просто. Точнее, уверена, что не просто.
Но это все равно оптимистично звучит. Это звучит адекватно и оптимистично. Это прикольно.
Доходность 10% отличная. Класс, спасибо большое, Таня, что пришла, что нашла время в своем плотном графике ответить на наши вопросики. Зингу, процветания, удачи, и тебе тоже.
Спасибо.
Всего спасибо, да, хорошего. Было очень круто.
Спасибо, с вами очень интересно.